Слава Богу, братья и сестры, я рад всех видеть. Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Мы с вами продолжаем изучение послания к Ефесянам. И тему тоже мы продолжаем. Тема отношения в семье. Да? Только в тот раз мы говорили с вами об отношении между мужем и женой. Сегодня мы акцент сместим на отношения между детьми и родителями. Я думаю, это тоже очень важная тема. Поэтому давайте мы с вами откроем наши Библии, 6 глава, последняя глава послания к Ефесянам, прочтем первых 4 стиха. Ефесянам, 6 глава, первые 4 стиха. Давайте мы вставши прочтем этот текст. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Присядьте. Очень короткое напутствие, но очень много оно может говорить нашим сердцам. Итак, мы подошли сегодня к отношению между родителями и детьми, да? Много написано произведений, да, «Отцы и дети» когда-то написал Тургенев. То есть, где-то говорят, это проблемно всегда. Кто-то как-то происходит конфликты на этой основе. Что говорит Библия? Есть ли какая-то рекомендация Слова Божьего, которая поможет нам увидеть все в правильном свете и поступать в соответствии с Библией? Конечно, есть, да? Вот. Мы рассмотрим сначала. То есть, Слово Божие очень ясно говорит о том, что мир так устроен, что кругом есть авторитеты власти. Да? Только слепой будет отвергать и говорить, что все равны, ничего нам абсолютно нет. Да? И первый авторитет власти, которым человек сталкивается, это как раз авторитет семьи. Здесь очень ясно указано. Дети обязаны повиноваться родителям. То есть это библейский принцип. Вот. Поэтому пока ребенок маленький, его обязанность повиноваться наставлениям родителям, слушать то, что он говорит. И именно здесь в этой такой первой ячейке общества человек учится познавать, узнавать авторитеты, правда? То есть плохое воспитание мне просто всегда претит, когда там подросток или мальчик, у него все ты, у него все Васьки, или там мне это неприятно. То есть почему это так? Его не научили почитать старших, его не научили в семье, чтобы он относился соответствующим образом. Поэтому как бы дети должны повиноваться. Это Божий принцип. Второе чудо мы видим дальше, да, идет принцип почитания. Почитай своих родителей, почитай отца и мать. И почитание так предполагает два таких аспекта, мы рассмотрим. Во-первых, это уважение своих родителей, да, то есть почитание включает в себе уважение. Вы знаете, когда мы были маленькими, родители наши были молодыми, все было нормально, они были полны сил, но не всегда так бывает, да, иногда происходит так, что родители стареют, они могут допускать какие-то вещи, знаете, такая русская поговорка, что стар, что мал, да? То есть они могут в старости каким-то образом делать вещи неадекватные. Тем не менее, Слово Божие говорит нам, что от этого наше уважение не должно ослабевать. То есть мы можем должны уважать не только родителей, которые в рассвете сил, но и тех, которые одряхлели, тех, которые ослабели, тех, которые могут, знаете, там какие-то вещи допускать. Когда старый человек, да, смотрит, у него слабоумие просто, и он там может такие накручивать там всякие капризы. Тем не менее, как бы Библия не говорит, ну до поры только, когда они там здравомысленны. Библия говорит о том, что мы почитать родителей должны всегда. То есть это основной закон. Если мы с вами рассмотрим, да, еще на заре того, как народ Божий выходил из Египта, Бог дал 10 заповедей. Здесь говорит первая заповедь с обетованием. То есть помните, да, эту заповедь? Почитай отца твою, мать твою. Почему она первая? Она пятая, да, по счету? Но это первая, которая имеет обещание или обетование. Будешь долголетен, да, и будет тебе благо. Вот, знаете, недавно какой-то был обзор, опрос, где долгожители, вот знаете, у нас на Кавказе живут, в Абхазии люди, которые там за 100 лет проживают. Так вот, когда стали спрашивать, почему такой долгий срок, много было факторов, да, но один из ведущих факторов в том, что семьи там патриархальные, то есть там до сих пор при пожилом человеке люди встают, как бы, оказываем уважение, там очень свято чтят вот это отношение к старшим, отношение к родителям, и поэтому как бы неудивительно, что Бог, что обещал, то Он и делает, да, Он дает благо, он дает долголетие. Как бы это обязательно. Второй момент, который предполагает почитание, это заботиться о материальном состоянии своих престарелых родителей. Это тоже очень важно. Вы знаете, во времена Христа фарисеи придумали такую уловку-уловку, она называлась караваном. Вы читали, да, они? Христос осудил такую практику тех дней, да? То есть, вот эту заповедь очень ясную, почитай отца и мать, мы должны понимать, да, что социальные выплаты, это, ну, недавнее приобретение, да, обычно отец с матерью воспитывали детей с целью, что потом в старости они за ними присмотрят, то есть они будут обеспечивать их питанием, заботой и так дальше. Так, такой уклад жизни был, да, у нас. Никаких пенсий, никаких там пособий, никаких поминий не было. Поэтому изначально так подразумевалось. Так вот, древние евреи придумали такую очень хитрую систему. Я приносил часть дохода, какую-то долю в храм и говорил, это я посвящаю Богу для того, чтобы сам Бог заботился о моих родителях. Карван, дар Богу, пусть Бог теперь заботится, а я как бы освобождаю себе от того, чтобы заботиться о своих престарелых родителях. Ну, в общем, такая хитро продуманная ситуация. Братья и сестры, Христос категорически это осудил. То есть, конечно, мы должны доверять Богу во всех этих вопросах, но Бог очень ясно указывает нам на том, что эту обязанность нас никто не снимает. Уважать родителей, заботиться о них, опекать их – это непременная часть нашего с вами отношения. Когда-то еще в детстве я читал такую зарисовку очень хорошую Льва Толстого. Там семья такая русская, знаете, крестьянская, где традиционно едят за одним столом, с одной общей тарелки, или там чашки точнее, да, и престарелый отец, уже у него там зубов нет, уже он состарился, ну, неприятно на него смотреть, там все это льется, и, значит, сын уже взрослый, там вместе с внуками, там где-то за печкой ему сделали лоханку, и говорит, вот теперь вот сюда наливай, там ешь, чтобы мы тебя не видели, вот, и когда сын сделал так с отцом, потом видит своего сыночка, он что-то там мастерит. Он говорит, сынок, что ты делаешь? Он говорит, я готовлю тебе лоханку, чтобы когда ты состарился, то, что за угол посадил, чтобы я тебя не видел. И после этого это произвело очень сильное впечатление на отца. Он извинился, посадил опять за стол, и так до смерти этот отец сидел с ним. То есть от того, как мы относимся к своим родителям, братья и сестры, так будут наши дети к нам относиться. Никак не по-другому. Знаете, как Слово Божие говорит, да, что посеет человек, то и пожнет. Напрасно думать, что если я тут вот с матерью или с отцом грублю разговаривать, то дети будут меня уважать и почитать. Ничего подобного. То есть это все к нам возвратится. И, конечно, я еще раз хочу напомнить, что за этим стоит Божье обетование. Обетование блага и обетование долголетия. То есть люди, которые плохо, коварно, по-злому относятся к родителям, они пожнут в своей жизни такое же отношение потом. То есть они не будут долгожителями на земле, это однозначно. То есть они не испытают тех благ, которые может дать нам, которые может дать нам Господь Бог. Да? То есть все в этом мире взаимосвязано очень тесно. И что-то нарушая, да, мы тем самым потом в своей жизни или получаем доброе, или получаем злое. Да? Вообще у нас в России мы живем, да, Российская Федерация, в стране достаточно богатая, прогрессивная, но которая не знала военных действий более уже 70 лет, да, братья и сестры. Ну, удивительное дело. У нас огромное множество домов детских, где содержатся дети. Да, это родители не умерли там, большая часть. Это они их сдают просто, они неудобные. И дома престарелых также полны отцами и матерями, от которых дети их и внуки их не хотят с ними общаться, они хотят на них жертвовать, не хотят с ними иметь ничего общего. То есть это явное нарушение очень понятного повеления Божьего. Это первый вопрос. Это касается отношения детей к родителям. Теперь Слово Божие говорит нам о том, что не раздражайте. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. То есть очень интересная такая тема. Вы знаете, в то время, когда писал Павел, римский мир, греческая культура, вот этого ничего не знал. Вы знаете, как поступали с детьми, которые были неугодны родителям? В городе Спарте ребенок, который был хилого такого вида, да, или там имел какие-то болезненные признаки, его просто выбрасывали с утеса. Там никто разговаривать не стал. Как только рождался ребенок, его приносили в храм, там уже жрец осматривался, он находил какие-то недостатки физически, его просто выбрасывали со скалы. Так, такое было положение дел. В греческой культуре или в римском империи того времени, первого века, да, то есть отец являлся судьей и управляющим всего своего дома. Когда жена рожала, ребенка приносили на осмотр отца. Отец рассматривал, если он находил что-то, ну, ему не нравилось там ребенке, да, сегодня решается проще аборт там и все. Тогда аборты так не делали, но так же, как и сегодня, были нежеланные дети. Так вот, нежеланный ребенок, его просто относили к храму, если это Фесту, его относили к храму Артемиды и Феста, и там оставляли, он пополнял огромную армию храмовых проститутов или рабов, или же просто продавали на рынке. Такое условие было. То есть отец мог убить своего ребенка, он мог, его слово было окончательным, и поэтому вот эти слова апостола Павла, они были, ну, революционны для того времени. Отцы, не раздражайте своих детей, но воспитывайте их в страхе Господнем. Ну давайте мы рассмотрим вообще, как можно раздражать, да? Ёмкое такое слово, не раздражать. А что значит не раздражать? Как это понимать? Если мы рассмотрим так вот с историей Библии, рассмотрим наши семьи, может быть, да, в этом свете, то увидим, что вообще как бы традиционно, знаете, Восток и Запад имел разные такое отношение к воспитанию детей, правда? Восток традиционно деспотичный, то есть там ребенок в этом клане воспитывался, он не имел никаких полномочий, и, в общем-то, он был под опекой всевозможных родственников. Я тоже жил в Туркмении, не знаю, как много значит клан там для людей, это племя, где я происхожу, кто там мои родственники, дяди, тети, они все это помнят. У нас у русских там, я не знаю, дальше тети уже там мы не помним никого, кто он там двоюродный, троюродный. В Средней Азии, например, это очень важно для них, да. Вот. На Западе наоборот, вседозволенность, то есть там индивидуализм проповедуется, там человек такой с раннего детства, он имеет право делать, как ему нравится, как ему хочется, да. Вот. Мы, христиане, должны соблюдать здоровый баланс вот в этом отношении, чтобы ни туда, ни сюда не уклониться. И вот раздражение, во-первых, братья и сестры, огромным таким раздражающим фактором является лицеприятие, или такой фаворитизм, может быть, да. Если мы смотрим историю Библии, да, увидим с вами семью, благочестивую семью. Ревека, например, Исаак, помните, да, там? Вот, Ревеке очень нравился Иаков, а Исааку нравился Исаак, помним, да, эту ситуацию. И вот это вот разделение детей, то есть вот это мой любименький, а вот это мой любименький, она крайне негативно сказывается на воспитании, она раздражает детей. Иаков вот это видел в своем детстве, да, и потом спроецировал такую ситуацию со своими детьми. Если мы с вами видим, да, он Иосифа взял, ты мой любимый, ты самый лучший, на тебе одежду там шил отдельную, да. Вы знаете, во многом, может быть, Иаков спровоцировал ту ситуацию, которая потом произошла с Иосифом, которого продали в рабство его родные братья, да, во многом, я еще раз повторяю. Вы знаете, какая реакция была у Иакова, когда попросили Вениамина там привезти в рабство, да, туда, в Египет, за хлебом. Он сказал, ну, если быть мне бездетным, то, значит, таково быть. 10 детей еще, 10 сынов у него было, да. Но он вообще их не считал, он просто подчеркивал их никчемность, их ничтожность, да. Это фаворитизм, то есть это серьезная болезнь, это то, что потом внутри семьи будет отрицательно влиять. Дети постоянно будут конфликтовать и ссориться. То есть мы не имеем права в своей семье сказать, ты вот мой любимый, а это там никчемный, там, это вот, никогда он не будет такой, как вот этот сынок мой, или ты никогда не будешь таким, как твоя сестра, там, этого не надо делать. То есть это проблема, это то, что вносит сильное раздражение в семью. Второй очень важный фактор раздражения – это обожествление. Знаете, есть семьи, где говорят, о, мой сынок, да он никогда этого не сделает. Да он вот, мы так думаем, да, где-то может быть таким православным мышлением, невинный ребенок, мы так думаем. Он же невинный, как ангел. Братья и сестры, уверяю вас, как только человек рождается, он внесет в себе греховную природу Адама. И все, что склонно делать взрослым, он уже может это делать. Я уверяю вас, ребенок очень рано понимает, что на руках ему лучше, чем в постели. Он будет кричать так, как будто там, знаете, что-то там происходит. Он может манипулировать родителями с самого раннего возраста. Это его греховная сущность в нем рождается. Вы знаете, дети обманывают с самого раннего детства. Дети лгут своим родителям. Они придумывают всякие фантазии, там, чтобы что-то не делать или каким-то образом надавить, чтобы родители пошли у них на пути. Да? Поэтому мы должны, осознавая это, понимать, что ребенок наш, он наследует нашу с вами греховную природу. И он также может склонны быть к обману, к лжи, к жестокости. Знаете, подростковая жестокость, да, сегодня? Люди удивляются. Вот я смотрел недавно Девочки там 13-14 лет избили свою подругу до полусмерти. То есть откуда? И родители говорят, откуда это взялось? Это природное, то, что живет в каждом из нас, вот этот потенциал греха. И невинности нету. Помните, как Давид молился Богу, да, говорил, во грехах моих родила меня мать моя. То есть как только ребенок появляется на свет, он несет в себе вот этот греховный элемент, и поэтому обошлять его нельзя. То есть нельзя думать, что не, мой-то сын никогда до этого не... Или моя дочка, да, она никогда до этого не... Может, да, если мы не будем контролировать, если мы попустим это все. Это такая слепая любовь. Знаете, когда я за своего сына глаза любому там выковыриваю, да, и не хотим слышать, что нам говорят, может быть, учителя или соседи. Вот сегодня учителям очень трудно работать в школе, потому что, как мое чадо? Да никогда не поверю, что... Поверь, делают. Я работал сторожем в школе. Я хочу сказать... Такие закручивают пируэты, что просто вообще, знаете, и девочки, и мальчики. Поэтому поверьте, наш ребенок, он не обыслен, он грешник, он может выкидывать очень такие фортели, которые нам в голову не придут. Урок Авраама мы можем видеть, да? Помните, Авраам ждал своего сына 25 лет. В какой-то момент Исаак стал для него всем, то есть это свет в окне, да? Бог сказал, возьми своего сына Исаака, возлюбленного своего, иди на гору Мория и принеси его жертву. Хотел ли Бог, чтобы Авраам принес своего сына в жертву? Не, абсолютно нет. Но раз он все это разрушил, вот это обожествление, которое зарождалось в душе Авраама, то есть абсолютно нет. Поэтому мы должны трезво смотреть на эти вещи. Слепая любовь наносит намного больше вреда, чем какая-то, может быть, строгое воспитание, которые есть. Третье, чем мы раздражаем, да, такой элемент, это неумение признавать свои ошибки. Мы с вами должны понимать, братья и сестры, да, что хотя мы там достигли положения родителей, мы с вами тоже можем ошибаться, что-то не просматривать, где-то допускать какие-то вещи, которые дети видят, что мы не правы. Поэтому надо сказать, сыночек, прости, я вот здесь был неправ. Это абсолютно нормальное явление. То есть не думайте, что вы боги, вот, которые не ошибаются, которые абсолютно все делают правильно. Вот умейте, имейте это правило, признать, что если вы что-то допустили, сделали не так, если Дух Святой указывает вам на том, что вы поступили неправильно, умейте силы находить себе, сказать своему ребенку, маленькому даже ребенку, да, я был неправ, я здесь ошибся. То есть это будет правильно. То есть не надо думать, что отец всегда прав, или мать всегда права, пусть она там что угодно делает. Это крайне негативно складывается на наших детях. Когда, да что ему говорить, он все равно ему не докритится, потому что он там где-то на платформе на такой, что невозможно дойти. Еще четвертый элемент вот, раздражения детей. Возлагая непосильные обязанности на своих детей. Да? Знаете, есть такие люди, они говорят, вот мой сын будет гением, я не знаю, там, в области физики, или в области там, музыки, или, а он ну, имеет крайне посредственные способности. Но я из него выдавлю вот этого. Не надо выдавливать, братья и сестры. Любите своего ребенка такой, какой есть. Может, у него склонность не к музыке, а там, я не знаю, в машинах ковыряться. Или там совсем другое. Может, он штукатуром хочет быть. Не делайте из него того, что на что он не способен. Вы знаете, вот сегодня вот это ЕГЭ. Я просто за кого вот смотрел статистику. Масса самоубийств среди подростков, потому что там родители ожидали от них какого-то, знаете, там сногсшибательных отметок. Они не прошли вот эти баллы и просто боялись идти домой, потому что там родители чего-то ожидали от них. Не ожидается у детей сверх того, что они могут дать. Я не говорю, чтобы мы попускали и чтобы дети делали все, что хотят. Но в отношении наших детей мы должны трезво смотреть, трезво видеть, на что наш ребенок способен. Друзья мои, ведь на самом деле быть хорошим человеком, быть богообразным намного лучше, чем быть гениальным и эгоистичным при этом. Или там, то есть можно достичь каких-то высот и при этом не видеть слезу людскую там где-то. Воспитывать их в страхе Божьем. Это намного лучше, чем что-то думать, чтобы он там был гениальным. Многие проблемы, знаете, когда дети там боятся признаться за двойку там или еще за что-либо. Это то, что может раздражать. Теперь давайте рассмотрим второй момент. Воспитывайте в учении наставлении Господнем. То есть не просто надо не раздражать их, но на нас возлагается обязанность воспитывать их наставление учения Господним. Вот, значит, любое воспитание предполагает наказание и поощрение. Так, кнутом и пряником, да, древняя такая пословица. Это действительно так. Вседозволенность, она наносит намного больший урон, чем строгость. Это должны понимать. Да, Слово Божие говорит нам о том, что Всякое наказание приносит вначале печально, послание к евреям, но потом приносит пользу. Многие сегодня люди, которые выросли, которые уже по 30 лет, они капризничают, как дети маленькие. Просто вот приходится сталкиваться, да, и думаешь, ну что это такое? Видно, что мало тебе пароли в свое время, наверное, не научили вот это развлечение добра и зла. Вот как в детстве ты капризничал, там от мамы добивался что-то, так у тебя это все осталось. Вот. Наказание, конечно, наказание должно иметь цель исправления. То есть, знаете как, да? Если я хочу добиться чего-то от ребенка, то я должен настоять на своем, чтобы он сделал это любой ценой. То есть я должен добиться от него, чтобы не просто я наказал его, в сердцах я ему там сыпал, а он как делал, так и делал. Но зато я вот тут и как бы свою разгрузку снял себе. Ну, никакого смысла нет в этом, да? Опять наказание, мы должны понимать, да, что наказание не только витамин Р, да, как многие применяют. Наказание может иметь самые различные какие-то способы, там, отказ от чего-либо, там, запрет на куда-то на прогулку, там, что-то не куплю я тебе, там, не сделаешь. Но это обязательно должно присутствовать с целью, чтобы ребенок мог от чего-то отказаться, к чему-то мы должны его направить. Да? Поэтому, слово Божие, много раз я не буду сейчас приводить, да, говорить, что если любишь сына и дочь, не жалей для него розги. Розги, конечно, мы не будем там именно буквально там лозины, что это может быть все, что угодно, еще раз повторяю. Кроме этого, братья и сестры, очень важный личный пример, да? Когда мы воспитываем своего ребенка, то есть он смотрит не на то, что мы говорим, а на то, как мы живем, и на то, кто мы есть на самом деле. Поэтому, если, например, я равнодушен к церкви, равнодушен к Библии, но при этом там пытаюсь что-то заставить своего сына делать или дочь, это не будет иметь абсолютно никакого, это бесполезно просто. Потому что ребенок видит, что мы делаем на самом деле. Да? Многие люди поступают, знаете, таким образом, неправильно. Приходя, например, в собрание домой, да, они там в кругу семьи, со своими домочадцами, с неверующими соседями даже это может быть, или с кем-то еще начинают перемывать косточки. А тот проповедник, вот он такой, опели плохо, церковь не такая. И потом проходит время, он говорит, церковь, да зачем мне тебе твой церковь? Ты там находишь одни только проблемы, недостатки. И ты мне хочешь навязать это же самое, чем ты сам всю жизнь был недоволен. Поэтому, братья и сестры, очень серьезно следите за тем, чтобы наш пример был правильный. Не наши слова были правильные. Мы правильно, слава Богу, учимся, говорим, все вроде бы правильно. Но иногда то, что мы говорим, и то, что мы делаем, может разительно отличаться вообще. И дети будут подражать не тому, что мы говорим, а тому, что мы делаем, что мы есть на самом деле. То есть, если я сам не организован, например, если у меня вот такой кавардак дома, да, постоянно, ну, я женщин имею, да, больше, не учите дочку прибирать правильно. Она не будет этого делать, потому что она в вашей жизни видит, что вы сами не организованы. Как вы будете чему-то учить? Если вы постоянно куда-то опаздываете, напрасно, говорит, ребенку, смотри, ты в школу не опаздывай. Да ты по жизни, как а сестра опоздалкина, ты постоянно опаздываешь в церковь, постоянно вот у тебя неуспех, постоянно, как ты можешь научить чего-то? Если ты обувь дома не моешь и ходишь в грязных туфлях, не пытайтесь учить ребенка, чтобы он мыл обувь, друзья мои. Это напрасный труд. Берите, вот скажите, делай с нами, делай, как я делал лучше нас. Помните, такая передача была. По-другому ничего не работает. По-другому напрасно будет тратить время. Будьте организованы сами. И дети будут организованы. Будьте дисциплинированы сами, дети будут дисциплинированы. Будьте последовательны, дети будут последовательны. Не думайте, что вы там, если скажете правильные фразы, там, и у вас есть диплом педагогический, то дети прям посмотрят на ваш диплом и сразу станут такими самыми хорошими. Это бесполезно. Дети подражают тому, что мы делаем. Мой пример, братья и сестры, да, у меня была верующая мать и неверующий отец. Отец мне затягивал сигарету, вот смотри, никотин, видишь, какая чернота, вот так у тебя в легких будет. 15 лет я закурил, потому что он курил, да, все время, не думаю, что вот там в легких то же самое будет, да, что у него на руке. Поэтому мы подражаем тем, кто нас окружает. Хотим этого или не хотим, влияние на тех, кто нас окружает, оно огромно. И поэтому Бог спросит с нас, а как вы влияли на детей? Не то, что вы говорили, а то, как вы действовали. Поэтому это очень важно. Личный пример имеет огромное значение. Вот помните, да, даже в церкви пастырям предлагается, как вести церковь Божию, да? Подавая пример стаду. Не господство, не то, что я тут буду приказывать. А если у тебя нет личного примера, ты никогда никого не убедишь словами. Если ты сам не горишь для дела Божьего, как ты кого-то убедишь? Это абсолютно бесполезно. Помните пример лидера, да? Как хорошим, так и плохом. Христос 3 года проповедует Евангелие, он говорит, что надо учить других, да, Христос на кресте распинают, мы недавно разбирали с вами, да, Петр говорит, пойдем ловить рыбу, ну, к чему вернулись, ну, с чего начали, что говорят ученики, пойдем мы с тобой, ты злидер, ты пошел, и мы с тобой пойдем, да, и как в хорошем, так и в плохом всегда будут поступать так, как поступаем мы, поэтому Слово Божие говорит нам о том, что наш личный пример очень важен, и не переоценишь его, друзья мои. Очень важно то, как мы себя ведем. Вот, личный пример. Кроме того, необходимость контроля, братья и сестры. Вы знаете, в наше время, в которое мы живем, это особенно важно звучит. Потому что неизвестно, вот эти диски, которые дети смотрят, там, мультфильмы. Я недавно посмотрел, это просто чистой воды оккультизм, чистой воды, беспрекрасно. Там какие-то ведьмы, как там вызывать шар этот. И прочие вещи. Поэтому контролируйте, что ваши дети смотрят. В чем они пребывают на самом деле. Вот сегодня идет подготовка к приходу Антихриста на самом деле. Знаете, как это делается? Это исподволь, потихонечку. Это не так, что... Вот вы обратите внимание, просто я хочу вот пример привести, да? Как сегодня говорят, да не страшно это. Вампиров рисуют такими добрыми, очаровательными людьми вообще там. Знаете, с такими, с высоким интеллектом. Как все вообще с ног на голову. Что всегда было черное, сегодня пытаются убедить, что это белое. Поэтому... Наша задача, как родители, контролировать вообще, чем ребенок занимается, а что он читает, а что он смотрит. Вот. Некоторые думают, ну, когда вырастет мой сын, и будет ему 15 лет, пускай он сам посмотрит, идти ему в церковь, не идти в церковь, братья и сестры, не пойдет в церковь. Потому что мир увлечет наша ответственность. Лагерь у нас был, и дети маленькие остановились у меня там, маленькие, я не знаю, школьники. Вот. Я пришел с работы, они в карты играют вовсю, в моем доме, представляете себе, я... Что за дела такие? А мы всегда дома играем в карты. Ну как? Вроде бы христианство и карты, это вообще как бы понятие диаметрально противоположное. Нет, нормально. А как же это? Да папа там в поле целый день на работе, и мама. А мы вот тут, чтобы время нам скрасить, мы вот играем в карты. Братья и сестры, я еще раз напоминаю, что сегодня множество источников есть, которые могут отравить сознание. Да, я вот сегодня в Западной Европе, знаете, что делается? На уровне садика. Комиксы там с картинками. Папа с мамой жили, потом папа ушел жить к другу, и у них там семья. И вот всякую вот эту гнусность, которая вообще взрослым неприятно это все. Я не знаю, мне это отвратительно вообще воспринимать. Это все пытается вот внедрить детские сознания, представляете себе. Поэтому мы как христиане, мы обязаны сохранить целостность наших детей. Это наша обязанность. Бог спросит с нас. Второзаконие, помните, как написано, да, внушай сыну своему, учи его, день и ночь это делай, то есть постоянно занимайся. Потому что ну, задача мира растлить, да, общество, я еще раз повторяю, да, хотим или не хотим признаваться в этом, но мы видим, как вот это растление сегодня достигло Российской Федерации. Слава Богу, вот сейчас у нас власти, которые запретили вот это нашествие вот этой, я не знаю, как это правильно назвать, чтобы это не звучало грубо, вот той гей-культуры, которая сегодня развивается в Западной Европе, в Америке, да, вот, что мы все-таки еще можем назвать черное черным, а белое белым. Вот, тем не менее, как бы, у нас еще есть личная ответственность, поэтому это очень важно. И четвертое такое отсюда элемент еще, внушение убеждения, я еще раз повторяю, да, вот, мы не имеем права слишком рано давать ребенку право выбора. Сыночек, ты хочешь пойти на церковь или нет? Мы должны убеждать его, то есть мы должны учить, что хорошее это хорошее, а плохое это плохое, что черное это черное, а белое это белое. То есть мы должны иметь правильные нравственные ориентиры сами и обучать этому ребенка. Ребенок не автоматически, то есть это не автоматом он там будет понимать, что это хорошее или плохое. От того, как мы воспитаем, это невозделанное поле. И наша задача засеять там хорошие семена, правда? И Бог с нас просит. Это очень важно, да? Вот. Сегодня так некоторые думают, что вот надо вот там дать право выбора. И сам он там определиться, что хорошо, что плохо. Это абсолютно неверно. И последний момент вот воспитания детей, очень важный тоже. Это поощрение. Друзья мои, это тоже очень необходимая часть. Конечно, надо быть строгим, надо контролировать, надо внушать, надо убеждать. Это все на своем месте, но необходимо поощрять. То есть родители, которые забывают об этом, ну, дают своим детям вот это постоянное чувство, знаете, неуважение к себе. То есть, что я не делаю? Вот взрослым людям, да, очень тяжело, когда их не поощрят, если вы видите, да, так вообще. Когда мы что-то делаем, никто не замечает доброго. Вообще игнорирует. Или наоборот, начинает насмехаться. Это болезненно для нас, да. Насколько же это болезненно для ребенка. То есть, поощряйте детей. Они сделали доброе. Они сделали какой-то шаг в сторону улучшения. Найдите слова, чтобы ободрить, чтобы сказать, молодец, как ты достиг. Учитесь видеть в детях данности какие-то, чтобы их разработать потом. То есть какие-то, может быть, дарования. Это наша с вами обязанность. Не заглушите вот те таланты, которые Бог дал детям, для того, чтобы это все потом смогло принести пользу. Это задача наша. Мы не просто должны сказать, да куда ты лезешь там, глупый, там, да, и так дальше. То есть поощрение – необходимая часть нашей с вами жизни. Мы, будучи людьми взрослыми, будучи людьми уже психологически равновешенными, мы нуждаемся в том, чтобы нас поблагодарили, чтобы нас поощрили за то, что мы делаем хорошо или делаем сердцем. Насколько же больше в этом нуждаются дети, которые только в стадии как бы воспитания, в стадии вот этого прогрессирования. Поэтому не скупитесь на добрые слова, братья и сестры. Не думайте, что ой, слишком я его перехвалил. Замечайте все, что сделал ребенок хорошего. Поощряйте, купите мороженое, там, если это действительно добрый поступок. Мотивируйте их на добро. Знаете, вот в церкви, да, как люди, да, вот там сидят скучно там ребенку. Поощрите его, сделайте так, чтобы это было интересно. Скажи, записывай проповедь, я тебе там что-то куплю, там, леденец какой-нибудь, да, или там участвуй в каком-то служении, расскажи стихотворение, я тебе этот, отмечайте то, что он двигается. Не думайте, что церковь, это вот я пришел и должен два часа вот сиднем отсидеть. К сожалению, старая вот эта баптистская традиция, люди думают, что цель вообще церкви, это вот полировать лавочку там, вот 10 лет полируют, 20 лет полируют. Не в этом цель, друзья мои. Бог призывает всех служить. Если вы не начали служить в 15, 17, в 20 лет, я уверен, что в 40 вы тоже не начнете. То есть открывайте вот эти источники служения в детях. Открывайте их сегодня, чтобы завтра эти были благословенные служители. Я еще раз хочу напомнить, да, что от того, как мы их ведем, как мы их учим святости, как мы их учим поведению в церкви, огромное влияние зависит на всю дальнейшую жизнь. Помните пример Илии, да, братья и сестры, такой был? Не Илии, как пророк, а Илии первосвященник, служитель был при храме, да, при скинии собрания тогда. Вы знаете, он не обращал внимания, что делают дети. Так они выросли, он не учил их святости, он не учил их поведению в церкви, он не учил их, как поступать правильно. Вы знаете, они взрослые в свое достигли, когда совершеннолетия, они стали вести себя совершенно антиморально, они стали вести себя совершенно гнусно, то есть они там допускали того, что ели, то, что приносилось идоложертвенное, то, что нужно было принести Богу. Они с женщинами, которые пришли молиться, поступали аморальным образом и делали это все открытом виде, как бы это упрек вот этому человеку, который так воспитал своих сыновей. Бог нам открывает, что окончательная участь потом была очень печальна. Да? Помните, да? Они погибли там. Ковчег захватили, Илия упал с крыши, сломал себе хребет. И на этом вот эта династия этих священников закончилась. Друзья мои, Бог также поощряет нас, когда мы делаем хорошо, и наказывает тогда, когда мы делаем плохо. И наша обязанность тоже такая. Поэтому давайте мы вспомним, сколько раз Бог нас поощрял, друзья мои. Сколько раз Он давал нам благо, сколько раз Он нам помогал служить, сколько раз Он поддерживал наши руки. Ну, я, например, много раз могу вспомнить. Я хочу, чтобы мы тоже вспомнили. Потому что никто говорит, а я что, я все сам добился. Никакой Бог тут, сам не будь плох, да? Но на самом деле, братья и сестры, за всем этим стоит Божья десница, поощряющая нас, помогающая нам. Слова, которые мы читаем в Библии, они ободряют нас, правда? Я думаю, если мы правильно это читаем. Поэтому мы должны к своим детям также относиться с поощрением, с любовью, угадывая их дарования, раскрывая их таланты, подталкивая их к лучшему, как бы, чтобы вот в этом обучении Господне, чтобы они выросли, имея правильное представление. Чем раньше мы начнем, тем лучше. Вот знаете, Джон МакАртур, да, вот сегодня благословенный проповедник Евангелия, учитель Библии, он начал очень рано, он с благочестивой семьи. И поэтому он достиг сегодня результатов. Он сегодня уже к 70 годам, масса книг там всего. Но с детства он не хватал греха, он не уверовал в 50 лет или в 70, когда уже, знаете, начинается старение, когда человек дряхлеет. Или Чарльз Спержен, помните, такой был замечательный, король проповедника его называли, да? Вот. С самых детских лет он воспитывался в Духе Господнем. Он в 9 лет обличал человека, который пришел после собрания в бар, он пришел, обличил его, тот покаялся в церкви. С самых детских лет он читал Библию своими родителями и вырос благословенным служителем Господним. Поэтому это наша с вами задача, братья и сестры. Растут ли люди, дети наши, уходят в мир, или они растут и станут служителями Божьими? Вы знаете, мы рожаем своих детей не для ада, правда? Или для ада? Не для ада, для Царства Божьего. Мы хотим быть вместе. Это наша задача. Поэтому во многом огромное влияние, огромное значение зависит от нас с вами. Пусть Господь нас благословит поступать в соответствии с Его Словом. Аминь. Помолимся, братья.